по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии, 708-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы с вами читаем книгу «Притчи Соломоновых», и сегодняшняя программа выходит в записи, она в записи целиком, но у нас очень много комментариев с прошлого эфира. Нам есть о чем поговорить, нам есть на что обратить внимание. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню, что эта программа продолжается на протяжении 5 лет. И напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что у нас есть наша группа ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Ну и есть и другие группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Во всех этих группах, во всех этих сообществах вы можете писать. Кстати, писать можно и сегодня. Мы к вечеру ваши комментарии прочитаем. И завтра уже в эфире постараемся на них ответить. Ну, просто вот, если вас что-то интересует, вас что-то волнует, связанное с этими программами, пишите, не стесняйтесь. Мы читаем Библию не просто для того, чтобы прочитать, но для того, чтобы Господь менял нас, для того, чтобы познавать Его, для того, чтобы приближаться к Нему. Сделать самый главный шаг в нашей жизни – это шаг покаяния. Когда мы признаем, что Бог прав, причем Бог целиком, всецело прав, а мы не правы. Мы признаем, что Бог праведен, а мы грешники. Мы признаем, что есть лишь один способ преодолеть этот гигантский разрыв, который существует между Богом и нами. Этот способ в Иисусе Христе, этот способ, который Христос открыл нам своей смертью на кресте за нас, вместо нас, ради нашего спасения, ради прощения наших грехов. Вот это очень важно. Это как раз то, ради чего мы читаем Библию. Иначе оно бы не имело смысла. Более того, Господь через свое слово, через Духа своего Святого, который действует в его слове, ободряет нас, утешает нас, дает нам покой. И, кстати, даже в наше с вами непростое время мы это видим. Очень хорошее письмо, очень хороший комментарий написала вчера наша постоянная уже слушательница Таня Кунантера-Лайнен. Она пишет: «Всем доброе утро». Вот именно, не стоит бояться, надо иметь смелость и надеяться на любовь Божию. Вера смела, но почтительна, трогательна, нежна и утонченна. Господь ведь наш любимый, к любимому только нежно». Это очень важная история. Да, мы с вами вчера говорили о разнице, которая существует между верой, с одной стороны, и ложной, скажем так, уверенностью, которая граничит с нахальством. Если я совершаю поступок, который, ну, просто, что называется, не искушай Господа, да, помните, как сатана говорит Христу, да, вот сбросься, чтобы все поняли, все, чтобы все увидели, что ты спаситель мира. Вы помните ответ Спасителя на такое предложение? Проблема заключается в том, что мы порою на такие ситуации ведемся, мы на это поддаемся. Мы начинаем вести себя так, как будто Бог обязан нас хранить, даже если мы, четко осознавая, что делаем, четко понимая, что мы не правы, мы все равно начинаем поступать так, как ему не угодно. Вот Бог как будто нам обязан. Нет, он не обязан нас хранить, он не обязан нас в этих ситуациях хранить, он хранит нас по своей любви, да, он хранит нас по своей благодати и милости, но он также говорит нам о том, как быть по-настоящему разумными людьми. Так что здесь очень правильное замечание, я очень рад, что мы с вами об этом разговариваем здесь. Дальше Наталья Павлюкевич пишет, напоминает нам Священное Писание, она пишет: «Благоразумный видит беду и укрывается». Притчи 22 глава об этом говорит. «А неопытные идут вперед и наказываются». Да, совершенно точно. Вот, понимаете, когда мы с вами говорим о вере, вера предполагает, что есть некое основание, и это основание дает сам Бог. Вера предполагает, что мы поступаем так, а не по-другому, потому что мы понимаем, что именно этого хочет от нас сейчас Бог. И если бы мы с вами не имели такого основания, ну, у нас не было бы веры. Вот мне сейчас кажется, что будет правильным, будет разумным или будет смелым поступить так. А почему я решил, что именно так? А почему я решил, что не по-другому? Таня продолжает вот эту мысль. Она пишет: смелость и безрассудство – разные вещи. Искушать судьбу излишне – нехорошо. Но вспомните Фиделя Кастро или героя кино по реальным событиям, по соображениям совести. Как сильно их Бог укрывал? Ну, насчет Фиделя Кастро не знаю. Вот я думаю, что тут кубинские христиане могли бы поспорить. Вот, что же касается того, что против судьбы, я думаю, что не против судьбы. Таня, я не знаю, я хотел бы вас услышать здесь поподробнее, потому что я пока не понимаю, я пытаюсь читать ваши сообщения, и я не понимаю, вот, что для вас судьба. Потому что, смотрите, Бог милостив, Бог личностен, ну, наверное, даже нужно было начать с того, что он личностен, потому что тогда уже становится понятно, почему он милостив, да, если это личность, то вот он как личность проявляет свою милость, проявляет свою благодать, тогда это обосновано, тогда это понятно. Если мы просто говорим о том, что Бог, вот какая-то сила, да, как судьба. Судьба часто ассоциируется именно с силой. Вот есть некая сила, она безличностна, и она, соответственно, не имеет таких нравственных, моральных атрибутов, как любовь, милость и прочее. Вот тогда страшно. Тогда, ну, во-первых, тогда совершенно не по-библейски, потому что, ну, ведь не судьба вывела Израиль из Египта. Но ведь не судьба направляла Божий народ на протяжении всей его истории. Но ведь не судьба говорила Божьему народу, что если ты будешь поступать так, результат будет такой. Если ты будешь поступать по-другому, результат будет другой. В конце концов, не судьба пошла за нас на Голгофский крест, не судьба отдала за нас жизнь, не судьба воскресла из мертвых, не судьба основала церковь. Вот здесь, когда люди начинают говорить, ну вот это все судьба, судьба, я начинаю внутренне напрягаться. Ни один апостол не говорил: ну, ребят, как судьба будет, так оно и будет. Покаяться вам покаетесь, не покаяться, не покаетесь. Даже в самых таких кальвинистских построениях не получается, ну, по крайней мере, не должно получаться замены Бога некой судьбой. Поэтому, если мы говорим про судьбу, то тут нужно быть очень осторожным и уточнять, что мы имеем в виду. Вы об этом пишете, я еще раз прочитаю это письмо: смелость и безрассудство, разные вещи, искушать судьбу излишне. Извините, искушать судьбу излишне нехорошо. Я бы все-таки сказал по-другому. Искушать Бога нехорошо. Не искушай Господа Бога твоего. И вот это принципиальная история. Может быть, однако, когда вы пишете об этом, вы имеете в виду что-то другое. Если это так, то скажите об этом. Я бы очень хотел это узнать. Потому что, возможно, мы говорим об одном и том же, только на разных языках. Ну, тогда нужно договориться. Давайте попробуем это сделать. Так, дальше Людмила Карпова пишет: «И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Она напоминает нам действительно очень важные слова, очень важную мысль. Вот это вопрос. Да, чего ожидать? По большому счету, без Бога действительно ожидать нечего. У нас нет такой возможности. И поэтому действительно наша надежда на Него и только на Него. Ольга Миронова пишет: «То, что наши родители делали плохо, очень влияет на наше состояние. Если не говорить об этом, то получается, что и помощи просить неоткуда». Тут вот какая штука. Мы говорим о том, что наши родители делали плохо. В прошлом эфире я обратил внимание на то, что мы с почтением относимся к родителям. То есть я тут должен уточнить, о чем на самом деле шла речь и о чем речи не шло. Вот не шла речь о том, чтобы говорить, будто родители всегда правы. Потому что нет, родители не всегда правы. Потому что родители действительно делали и делают какие-то вещи плохо. Скажу больше. Если вы родители или если вы будете родителями, я уверен, я вам обещаю, вот не хочется, но все равно обещаю, что И вы тоже что-то делали, или делаете, или сделаете неправильно. Вы что-то сделаете плохо, просто потому что мы грешные люди. Но то, что родители что-то сделали плохо, не дает ребенку права говорить им оскорбительно, не дает ребенку права относиться к ним пренебрежительно. Вот об этом и только об этом идет речь. Кстати, даже о родительских ошибках можно сказать с уважением, можно сказать с любовью. Есть замечательная история. Я думаю, что кто-то из вас может вспомнить такую историю в своей жизни. Возможно, у кого-то из вас такая история была, когда вы говорите своим родителям: мама, папа, да, вы были неправы. Вы действительно были неправы. Но силой Господа, силой Иисуса Христа, любовью Иисуса Христа я вас прощаю. Представляете себе какое-то невероятное, какое-то уникальное свидетельство. Да, когда мы можем сказать Господу: Господи, у меня не хватает сил, дай мне простить их. Или их, или его, или ее, неважно, у кого как. А потом уже, обращаясь к этому человеку, сказать: у меня не было сил тебя простить, но я тебя простил, ибо Бог этого хочет. И Людмила Карпова продолжает напоминать нам библейские фрагменты, которые для многих из нас сегодня очень актуальны. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Да, это очень важное напоминание. И опять-таки, почему мы с вами читаем Священное Писание? Да мы его читаем как раз для того, чтобы была возможность это помнить, чтобы Писанием пропитаться. И вот тогда, когда мы пропитаны Священным Писанием, приходит момент, когда это нужно вспомнить, приходит момент, когда это актуально. По разным причинам актуально, порой по очень тяжелым причинам, но актуально. И вот тогда мы обращаемся к Богу и говорим: да, Господи, вот слава Тебе, я действительно принимаю то, что Ты говоришь. Но чтобы это было, нужно сначала знать, что Он говорит. И вот тут как раз работает этот принцип. Мы читаем, мы учим, мы разбираемся, мы размышляем. И порой думаешь: ну зачем? Ну сейчас мне это не нужно. Да, может быть, сейчас не нужно. Но придет момент в жизни, когда станет очень и очень нужно. И вот тогда будешь благодарить Господа за то, что сейчас это время в чтении и изучении Писания провел. Светлана Гулина пишет: «Приветствую всех из Краснодарского края. Бог каждому дает по мере веры и силы. Каждому дает таланты и дары. Не закапывайте, а развивайте. Слава Богу за ведущего, что развивает свой дар и служит». Я тут скажу, во-первых, спасибо большое, и во-вторых, я скажу слава Богу за всю нашу команду, потому что эти эфиры – это командная работа, причем работа действительно очень важная. И слава Господу за каждого из тех, кто эти программы делает. Так, да, и за слушателей тоже, конечно, за слушателей тоже. Пишет Александр, да. «Приветствую любовью Господа Иисуса Христа». Вот вы говорите про лжесвидетельство. Да, отец лжедьявол. Но как вы считаете, живя не по букве, а по благодати в Иисусе Христе, можем ли мы солгать, чтобы спасти жизнь людей? Как это сделала Раав, отпустив соглядатаев другим путем? Заступничество от Господа. Многие так считают. Скажем так, с этим вопросом каждый сталкивается из нас лично. Вот тогда, когда он сталкивается с этим вопросом, тогда Бог и дает на него ответ. Я знаю замечательных христиан, которые скажут: да, можем, и при этом принесут вот эту ситуацию Богу. Скажут: Господи, я сделал вот по такой-то причине. Вот у меня не было варианта, у меня не было выбора, я сделал так-то. Есть и другие христиане, тоже замечательные, которые скажут: нет, не можем. Ну, грубо говоря, частый такой пример, да, если взять пример Второй мировой войны, приходят нацисты и говорят: евреи есть, В первом случае человек говорит «нет». Вот нет евреев. Да, он укрывает евреев при этом. И да, он соврал, но он соврал для того, чтобы спасти людей, для того, чтобы сохранить их жизнь. И он скажет: «Господи, прости меня за то, что я сделал». Другой скажет: «Да, евреи есть». И он понимает, что, скорее всего, обрекает этих людей на смерть. Но он просит: «Господи, сохрани их сейчас. Я сделал, я не лжесвидетельствовал, я поступил правильно». А есть тут, правда, несколько моментов. Во-первых, все-таки лжесвидетельство – это в контексте суда. Вот, ну, по крайней мере, некоторые из толкователей, многие толкователи так скажут. А во-вторых, и это важнее в данном случае, мы не имеем права судить за других людей, не попадая в эту ситуацию. То есть у каждого из нас может быть такая ситуация, когда мы встанем перед подобным этическим выбором. И вот тогда мы будем молить Господа, мы будем просить Его, и будем говорить: «Господи, дай мне мудрости в этой ситуации». Кстати, бывают и вроде бы более простые ситуации, не такие фундаментальные, как, ну вот если вы скажете ложь, то вы сохранитель человека, если вы скажете правду, то вы погубите человека. Бывают ситуации гораздо менее фундаментальные. И большинству из нас как раз с этими менее фундаментальными ситуациями и приходится сталкиваться. Бывают, однако, ситуации и бесспорные. Я скажу бесспорные, да, кто-то из вас может со мной поспорить. Ну, например, мы знаем, что человек смертельно болен. Вот будем ли мы ему говорить, что, да, ты знаешь, врач сказал, что твоя болезнь смертельна, скорее всего, ты уже не выздоровеешь. Или мы будем ему говорить: слушай, знаешь что, все будет классно, все будет здорово, что врач сказал, неважно вообще, ты сказал, что будешь ты жить еще 100 лет. Вот опять, кто-то из вас, наверное, со мной поспорит. Это большая банка червей, большая. Есть такое выражение по-английски, да, открыть банку червей. То есть поднять какой-то настолько противоречивый вопрос, что потом начинаются разные мнения, и их обратно, ну, просто не загонишь. Но я убежден, и это мое убеждение пред Богом, что вот в этом случае, говоря: «Нет, ты будешь жить, все в порядке», мы не просто лжем. Мы обкрадываем человека, мы решаем человека право, которое он имеет на самом деле. Любой человек имеет такое право принимать решение в своей жизни, имея полную информацию. Мы не даем ему эту самую полную информацию. Возможно, эта информация нужна ему для того, чтобы покаяться, примириться с Богом. Возможно, она нужна ему для того, чтобы примириться с людьми. Возможно, и то, и другое. Возможно, нужно устроить какие-то дела в жизни. Мы берем на себя даже не смелость, а наглость, нахальство решать за другого человека. Вот эта история недопустима. Но такие истории бывают на самом деле сплошь и рядом. И пишет Дима Феррари: «Я боюсь, а если Бога нет, хотя я в Него и верю, но понимаю, что это не доказано, и что, может, я ошибаюсь в том, что верю в Него. Есть ли какие-то доказательства Бога? Хоть какая-нибудь информация». По этому поводу я очень посоветую вам прочитать Клайва Льюиса, книжку, которая называется «Просто христианство». Он на эти вопросы отвечает. Тут есть вот какая вещь, скажу очень коротко. Ну, во-первых, если Бог действует в вас, ну, вот вы верующий человек, Бог в вас действует, вы это знаете и по своему опыту тоже. То есть вы знаете, что Бог работает, Он работает вот так-то. Вы проходили через это, вы видели это. Сомнения, да, они бывают у многих. Вопрос дальше, что мы с этим делаем? Есть ли в вас свидетельство Святого Духа, что вы Божие дитя, что вы человек спасенный? Вы верите в Бога, но приняли ли вы спасение, которое дал вам Иисус Христос? Ну, теперь второй вопрос. И даже, это, скажем так, мысль для размышления. Если Бога нет, скажем так, то, в общем, даже если в этом случае вы поступаете по Его слову, даже если вы ограничиваете себя в чем-то в жизни, даже если вы говорите молитвы, которые никуда не идут, я вот не верю, но все же. Вот если вы станете более порядочным человеком, то есть если Бога нет, то вы все равно выигрываете, живя по Божьей воле. Вы ничего не проигрываете, уверяю вас, ровно ничего. А вот если Бог есть, это вопрос фундаментальный, тогда от вашего поведения, от ваших поступков многое зависит. От того, как вы ответите на то, что Бог сделал для вас, сделал в вашей жизни изначально. Я понимаю, что это очень короткий, немножко скомканный ответ. Может быть, в следующий раз продолжим. Но я также понимаю, что общался с вами еще и кто-то из наших волонтеров. И это хорошо. И я надеюсь, что беседа продолжается. Ну, а мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. И мы молим Тебя, веди нас, Боже, направляй нас. Помоги нам, Господи, быть послушными Тебе. Открой нам мудрость Слова Твоего. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 708-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы вернемся к 22 главе, потому что в прошлый раз мы некоторые стихи просто пропустили, а зря пропустили. Ну и потом пойдем дальше и будем говорить о 23 главе книги «Притчи Соломоновых». Притчи становятся все глубже и глубже, потому что наш молодой человек взрослеет. Ну и при этом также повторяются темы, которые уже были, ну, потому что повторение – мать учения. Вот 24 стих 22 главы. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и навлечь петли на душу твою». Дело в том, что действительно то общение, которое у нас есть, нас меняет. Я знаю людей, которые приходили на работу, им очень не нравились их начальники. Однако, проработав 2-3 года, они проходили очень серьезные изменения. Во-первых, начальники переставали их раздражать и даже начинали им нравиться. А во-вторых, люди усваивали себе некоторые привычки своих начальников. Они становились такими же. Действительно, дурные сообщества развращают добрые нравы. И действительно, то, с кем мы общаемся, во многом влияет нас, формирует нас. И иногда мы действительно должны поставить определенные заслоны, определенные границы. Кстати, в данном случае проявление, о котором говорится здесь, это гнев. Вот гнев действительно передается, потому что человек привыкает так общаться, привыкает так разговаривать. Он считает уже, что если не накричит, то его не услышат. Крик, гнев – становятся обычными способами его общения с окружающими людьми. 28 стих. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Я хочу напомнить, что когда Бог поместил Израиль в обетованную землю, Он не только дал землю всему Израилю, но Он дал каждому колену отдельный участок земли. Ну и внутри колена были наделы на каждую конкретную семью. То есть была разделена земля еще и по родам, по семействам. И вот были поставлены эти наделы, были поставлены эти границы. И предостережение о том, что нельзя передвигать эти границы, что эти границы должны стоять навеки, это предостережение было дано уже в книге Второзакония, 19 глава, 14 стих. Дело в том, что уже в те времена некоторые передвигали межи, говоря современным языком, передвигали заборы, и Бог говорит о нечестности вот этого поступка. Да, сначала вроде бы все хорошо, а потом соседи уснули, или соседи уже стали старыми, пожилыми, они плохо видят, они не заметят, или соседи на какое-то время отлучились, а заборчик так передвинулся, немножко передвинулся. Потом еще немножко, потом еще немножко, а потом уже сопротивляться по этому поводу поздно. Кстати, вот это имеет очень серьезное современное применение. Потому что сегодня передвигаются межи, передвигаются границы христианской веры. То, что раньше считалось недопустимым, сейчас многие считают вполне допустимым. И опять-таки границы передвигаются не сразу, резко, быстро. Они передвигаются постепенно. Давайте, допустим, вот это, давайте вот это, давайте еще вот это. И граница уходит так далеко, что потом смотришь и говоришь, а как она сюда попала? А как мы до такого дошли? Вот совершенно конкретное духовное применение тех истин, которые были злободневны, были современны тогда, и которые, кстати, злободневными, современными становятся и сегодня. На дачах или просто в сельской местности. Один из самых неприятных, один из самых затяжных споров, которые могут возникнуть между людьми, это как раз спор о разграничении земельных участков и о том, что кто-то передвинул границу, кто-то вернул границу на место и так далее. Вот это все очень-очень своевременно и очень злободневно. Кстати, на государственном или на межгосударственном уровне есть тот же самый спор. Там уже зачастую бывают не суды, а самые конкретные военные действия. Ну и последний, 29 стих 22 главы. «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми». Проворного в данном случае искусного, прилежного. Помните, как Иисус рассказывает притчу, в которой есть слова «хорошо, добрый и верный раб». Вот это будет касаться нашего с вами труда. Я надеюсь, что мы с вами услышим это в небесах от Бога. Это будет касаться и того, что мы совершили. Это будет касаться и верности на том месте, на которое Бог нас поставил. Опять-таки, совершенно не требуется от нас проявлять верность на чужом месте. Совершенно не требуется от нас пытаться сделать то, что ожидается от кого-то еще. У Бога для нас есть ожидания, для другого человека ожидания другие. Апостол Павел пишет о верности так. Это послание Филиппийцам, 1 глава. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Вот такая молитва. И опять-таки эта молитва относится к каждому из нас. С чем мы придем в небеса, с чем мы придем к встрече с нашим Господом, это большой и очень важный вопрос. И вот мы с вами переходим к 23 главе. Молодой человек уже почти окончил колледж мудрости. Он приближается к концу своего обучения. И притчи становятся еще более глубокими. С 1 по 3 стихи. Ну, тут определенная ирония, кстати. Эту притчу можно пересказать так. За столом, особенно на обеде со знатными и известными людьми, не будь свиньей. Очень просто, да? С 1 по 3 стихи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его. Это обманчивая пища». Итак, когда сядешь за трапезу, особенно когда это званый обед, и когда перед тобой дорогая еда, не свинячь, то есть не ешь то, что тебе не нужно, не пожирай, будь внимателен, почтителен, скромен. Тут, кстати, важная история, потому что Есть много всяких рассказов на эту тему, да, когда человек, особенно, может быть, не очень сытый, не очень богатый, попадает на дорогой какой-то прием, он хочет наесться, и смотрится это обычно очень-очень грустно. Рассказывают такую полуанекдотичную историю про советского переводчика, которого пригласили как-то на обед со Сталином. А это были 30-е годы 20 века. Там Сталин встречался с какими-то иностранцами. И этот переводчик, попав на обед, испытал чувство голода. И стал быстро-быстро поедать пищу. По протоколу перед переводчиками ставят все перемены пищи. То есть ему просто приносят еду. Но он должен переводить, поесть ему некогда. Поэтому еду у него просто убирают и ставят новую. Этот товарищ решил поесть. И как раз в тот момент, когда Сталин говорил и закончил говорить, у нашего переводчика было мясо во рту, он его прожевать не успел. И молчит, неловкое молчание. И тогда Сталин так смотрит на него и говорит: «Я тебя сюда не кушать пригласил». Вот такие истории бывают. Поэтому среди профессиональных переводчиков есть такое правило: прежде чем идти на обед, где от тебя ожидается перевод, поешь. Не слишком много, конечно, чтобы не разморило, но поешь, чтобы за обедом уже не хотелось. А вообще, когда вы попадаете на застолье, особенно к знатным, богатым людям, просто расслабьтесь. И еще раз повторяю, не будьте свиньей. 4-5 стихи. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. Так, с некоторой улыбкой, ироничной улыбкой, говорит Соломон, богатство само по себе – это неплохо. Плохо, когда человек живет ради богатства. Когда вот эта цель просто берет и ускользает от тебя. Оно, как мы читаем здесь, делает себе крылья. Как же из этого выйти? У меня был один знакомый, очень хороший и, кстати, очень богатый человек. И он рассказывал о своем жизненном пути, представляя его в трех картинках. Он говорит: сначала я зарабатывал деньги просто ради денег. Потом стал зарабатывать деньги ради себя, чтобы деньги могли сделать для меня что-то хорошее. И, наконец, стал зарабатывать ради других, для того, чтобы эти деньги могли что-то хорошее сделать для других людей и для Бога. Вот такая последовательность. И, кстати, очень хорошая последовательность. Повторю еще раз, богатство само по себе – это неплохо. Проблема – это стремление к богатству, когда богатство становится идолом, когда человек говорит: мне некогда читать Библию, мне некогда ходить в церковь, мне некогда служить. А вот деньги он зарабатывает, даже при том, что их у него и так уже много. Главный вопрос восходит к Нагорной проповеди. Это вопрос о том, кому вы поклоняетесь, Богу или Мамоне. Дальше еще одна очень жизненная ситуация. Вот 23 глава – это предельно жизненная и предельно щекотливая ситуация. Я, прежде чем читать эти стихи, немножко расскажу. Когда тебя приглашают в гости, то ты обычно ожидаешь, что приглашают тебя друзья. И никаких подводных камней здесь нет. Через час, полтора, два часа беседы за столом ты расслабляешься. И тут есть два момента. Во-первых, далеко не всегда можно позволить себе расслабиться. Почему? Да потому что второй момент. Далеко не всегда от обеда тебя приглашают друзья. Да и даже если это друзья, то все равно у них может быть искушение. Я как пастор могу это засвидетельствовать. Такое со мной бывало. Ну, прочитаем библейский текст, а потом я объясню. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. кусок, который ты съел, изблюешь. И добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Внимание, этот человек, которому ты совершенно не симпатичен, приглашает тебя поесть. Он даже угощает тебя едой. Но этот ужин встанет тебе поперек горла. Ты потом еще вспомнишь этот ужин. И здесь тоже о словах. Кстати, вот этот текст, 8 стих, последняя часть 8 стиха. «Слова твои ты потратишь напрасно». Можно также переводить «слова твои будут напрасны» или даже «слова твои будут неправильно истолкованы». Расскажу маленький эпизод. Я был у одного человека, было это очень давно. Ну и за столом так расслабился, мы стали что-то такое обсуждать. И я сказал про другого человека. В принципе, ну вот ничего страшного я не говорил. Ну, просто какую-то историю рассказал, которая, как мне казалось, этого человека выставляла в достаточно милом и забавном виде. Проходит неделя. Этот человек звонит мне и говорит: «Слушай, что ты там на меня плел? Как тебе вообще не стыдно?» Оказывается, после того ужина хозяин дома запомнил историю, пересказал ее. И получилась эта история уже не в милом и забавном тоне, но в карикатурном и забавном. Потом история была пересказана дальше, и она уже звучала в издевательски забавном тоне. Будьте очень осторожны за обедом. Даже хорошие знакомые могут исказить наши слова. Скажу страшнее. Даже мы можем исказить слова других людей. Это не то, что они только искажают, но искажать можем и мы. Вот осторожность, друзья, осторожность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше повтор, 10 стих, это про межу, то, что мы уже читали, и 11 тоже. Об этом 12 стих. «Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Кто-то скажет, это сурово. Я хочу напомнить, во-первых, что наказание в данном случае – это воспитание. И опять-таки, балансирующий принцип. А в Библии всегда есть такое понятие, как балансирующий принцип. Это принцип милости и принцип бережного отношения к другим людям. Это вот отцы, не раздражайте своих детей. Мы с вами должны, призваны действительно заботиться о наших детях, передавать веру нашим детям. Понимаете, сегодня, к сожалению, слишком часто мы этим пренебрегаем. И в результате мы получаем поколение, которому нет дела до Христа, нет дела до веры. И у этого поколения будут серьезные проблемы, но виновны в этих проблемах во многом именно мы. 15 стих. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, а внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое». Отцу действительно очень приятно, когда его сын или его дочь проявляет мудрость. Кстати, я бы сказал, что матери это еще приятнее. 17 стих. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Вот это замечательно совершенно. Есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Зависть возникает, когда мы говорим, ну вот у этого человека все, у меня ничего. Но автор притчи напоминает нам, есть будущность. И параллель совершенно очевидна. 72-й псалом. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». А вот эта зависть, это совершенно конкретное и очень неприятное чувство. И это чувство проходит в один очень важный момент. 17 стих. «Доколе не взошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Вот 3 и 17 стихи 72-го псалма указывают ровно на это. Когда-то может прийти зависть, но потом ты понимаешь, что есть будущность. Ну и дальше еще один повтор, с 19 по 21 стихи. Ну, правда, уже другими словами. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Кстати говоря, как-то меня спросили, а есть в Библии какой-нибудь стих против мясоедов? Я, признаюсь, не смог сразу ответить на этот вопрос. Ответ очевиден, конечно, есть. Притчи, 23 глава, 20 стих. Более того, пресыщающийся мясом ставится здесь рядом с упивающимися вином. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом. Потому что, опять-таки, после этого сытного, сверхсытного обеда приходит сонливость. За сонливостью приходит лень, ленность, а за ленностью приходит бедность. Помните, что, и мы об этом сегодня уже говорили, дурные сообщества развращают добрые нравы. Говорится здесь не просто «не будь таким», а говорится «не будь между такими людьми». Потому что искушение будет слишком серьезным. Это не просто разговор о том, что ты делаешь. Это разговор о том, где ты находишься. Разговор о том, с кем ты общаешься. Разговор о том, как ты выстраиваешь свою жизнь. И дальше мы читаем о послушании родителям. 22 стих. «Слушайся отца твоего, он родил тебя. И не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». Это не только послушание, это еще и почтение по отношению к родителям. Кто-то скажет, но ведь отец не всегда бывает хорошим, мать не всегда бывает хорошая. Знаете, определенные права отец и мать имеют уже просто потому, что они отец и мать. Был ли Давид идеальным отцом? Нет, конечно. Далеко не был идеальным отцом. Но, наверное, если бы кто-то спросил у Авесолома сейчас, Авесолом, как стоило слушаться Давида? Стоило с ним воевать? Он бы сказал, ну, слушаться стоило. А воевать, конечно, нет. Да, Давид не был хорошим или идеальным отцом, но он при этом был старым опытным воином. Надо было у него поучиться, это было бы полезно. А Авесолом решил, что не-не-не-не, я устрою по-своему. Дорогие дети, подростки, молодые люди, вам есть за что критиковать нас, ваших родителей. Уверяю вас, что когда у вас будут дети, им будет за что критиковать вас. Но послушайте внимательно. При всей этой критике у нас все равно многому можно поучиться. Если не будете этого делать, то расплата придет даже не в вечности, а уже сейчас, в этой жизни. 23 стих. «Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя». Кстати, интересно, «купи истину». Интересно, что Христос говорит: «Я путь, истинная жизнь». Он стал для нас мудростью, и нам не нужно ничего покупать. Цена была огромна. Это цена его крови, цена его жизни. И он добровольно заплатил эту цену. Нам не нужно все это покупать, мы все это получаем сегодня по благодати. И вот это здорово. Читаем 26 стих. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Это говорит отец сыну. Да, отец не идеален. Но помните, как говорил апостол Павел: «Подражайте мне, как я Христу». Интересно, что иногда, наблюдая за родителями, мы понимаем, как нам не надо жить, что нам не надо делать. Это тоже полезное наблюдение. 27 и 28 стихи. «Потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников». Понимаете, какая вещь? Здесь, кстати говоря, «чужая жена» можно также переводить как «женщина-чужестранка» из других народов. Так что блудница и чужая, чужеземная, чужестранная женщина — это, конечно, синонимы в данном случае. И если мы читаем Библию, то мы вспомним истории того, как человек попадал в очень неприятную ситуацию, имея дело с блудницей. Ну, например, Иуда. Да-да, тот самый Иуда, один из детей Иакова. Книга Бытия, 38 глава. Вспомните также Самсона. Я думаю, что Самсон потом уже не захотел, чтобы женщина такая делала ему стрижку. Это все кончается очень-очень грустно. Один мой знакомый говорил: «Я люблю погрузиться в женское обаяние». А вот это то, во что он погружался, здесь названо, простите, глубокой ямой. Дело в том, что наслаждение, которое мы получаем в браке, вот это настоящее подлинное наслаждение. Все остальное — это лишь суррогат, призванный увести нас с истинного пути. 29 стих. «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза?» У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Вот это опять про алкоголизм, кстати говоря, рядом здесь предупреждение. И о вине, и о женщинах. 31 стих. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты». Очень серьезное предостережение. Предостережение, которое указывает на печальный результат. Если Христос дал нам подлинную радость, то зачем нам навязывать себе эту печаль? С таким вопросом и хочу оставить вас сегодня. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.